Глава вторая. Двор короля Артура. Случайно мне удалось улучить минутку и ускользнуть в сторону от моего спутника. Я подошел к одному старику, по-видимому, простого звания, ударил его по плечу и спросил тихим и вежливым голосом. — Скажите мне, пожалуйста, друг мой, вы что, тоже помещаетесь в этом доме? Или пришли навестить кого-нибудь? Или по какому-нибудь другому делу? Тот взглянул на меня с величайшим недоумением.
— Право, благородный господин, мне кажется...
— Понимаю, — перебил я его, — вы тоже из больных. Я отошел, продолжая размышлять и осматривать в то же время всех проходящих. Не найдется ли хоть кого-нибудь, кто помог бы мне разобраться в этом странном приключении? Наконец, мне показалось, что я нашел подходящего человека. Я отвел его в сторону и прошептал ему на ухо. — Не могу ли я повидаться на минутку с главным смотрителем? Только на одну минуту. — Послушай, пусти меня, пожалуйста. — Пустить вас? Ну, не мешай мне, если это слово для тебя понятнее. Затем он объяснил, что состоит в поварах и потому не имеет времени для болтовни, хотя вообще не прочь бы пообщаться. Особенно ему любопытно было бы узнать, откуда я взял такую странную одежду. Оглянувшись кругом, он указал мне на человека, которому нечего делать, который, кажется, сам желает со мной поговорить. Это был тоненький воздушный мальчик в узких красных панталонах, которые делали его похожим на раздвоенную морковь. Верхняя часть его костюма была из голубого шелка с изящным воротником и такими же манжетами. На его длинные желтые локоны была кокетливо надета розовая шелковая шапочка с пером. По лицу было видно, что он добр, а из веселого настроения можно было заключить, что он доволен собой. Он был так красив, что хоть сейчас в рамку. Подойдя ко мне, он улыбнулся и осмотрел меня с беззастенчивым любопытством. Затем он отрекомендовался мне и сказал, что он глава пажей. «Какая там глава?» — сказал я. «Страничка вы, а не глава пажей». Это было очень грубо с моей стороны, но я был раздражен. Однако он даже вида не подал, что обиделся. Затем он начал болтать, весело, счастливо, по-детски, как будто мы были старинными друзьями, забрасывая меня вопросами обо мне и о моей одежде, не дожидаясь ответов и перескакивая с предмета на предмет. Между прочим, он упомянул, что родился в начале 513 года. Холодные мурашки забегали по моему телу. Я остановил его и спросил с робостью. «Может быть, я не расслышал? Повторите, пожалуйста, медленнее и отчетливее. В котором году, вы сказали, родились?»
«В 513-м».
«513-м». «Не понимаю». «Послушайте, милый мой мальчик, я иностранец и никого здесь не знаю. Будьте честны и великодушны со мной. Скажите, вы в своем уме?»
Он ответил утвердительно.
«И все эти люди тоже здоровы?» Опять утвердительный ответ. «Так значит, я помешанный? Или со мной случилось что-нибудь особенное? Если это... не дом для умалишенных, то скажите же мне правдиво и откровенно, куда я попал?»
«Во дворец короля Артура».
Я подождал с минуту, чтобы освоиться с новой мыслью, а затем сказал. «И какой же теперь год, по-вашему?»
528-й, 19 июня.
Сердце мое горестно сжалось, и я повторил с отчаянием. «Я никогда больше не увижу моих друзей. Никогда. Никогда. Они родятся на свет только через 13 столетий». Я, кажется, поверил мальчику, хотя и сам не знал, почему. Что-то во мне располагало к нему. Но мое сознание, если хотите, мой разум, отказался понимать. Мой разум громко протестовал, и это было вполне естественно. Я не знал, как примириться с обстоятельствами, с людьми, которых я видел. Мой разум считал их помешанными, вопреки очевидности. Совершенно неожиданно и случайно я вспомнил одно обстоятельство. Я знал, что единственное крупное затмение Солнца в первой половине шестого столетия было 21 июня 528 года и началось через 3 минуты после полудня. Итак, если у меня хватит сил выдержать 48 часов, я буду иметь случай убедиться в справедливости или ложности уверений мальчика. Как бы то ни было, будучи практичным коннектикутцем, я отложил решение интересовавшего меня вопроса до указанного дня и часа, а пока принял обстоятельства, как они были, чтобы получше осмотреться и извлечь наибольшую выгоду из своего положения. Я рассуждал таким образом. Если теперь 19-е столетие, и я нахожусь в убежище больных, откуда до поры до времени мне не удастся выбраться, я могу встать во главе учреждения как самый сознательный из всех обитателей. Если же, с другой стороны, теперь действительно 6-е столетие, я могу согласиться на более скромные условия. 3 месяца я могу возглавить страну как наиболее образованный человек, родившийся на 1300 лет позднее всех существующих в настоящее время людей. Во всяком случае, я не из тех, которые теряют зря время. Раз я обдумал, я начинаю действовать. Вот что, милый Кларенс, если действительно таково ваше имя, обратился к мальчику. Не можете ли вы дать мне некоторые сведения? Как, например, зовут того человека, который меня сюда привел?
Моего и твоего господина? Это благородный рыцарь и великий лорд, сэр Кей, сенешаль, молочный брат нашего властелина, короля.
Очень хорошо. А теперь расскажите мне обо всех других и обо всем, что здесь происходит. Он рассказал мне очень много. Но самое важное было следующее. По его словам, я был пленником сэра Кея, и по существующим обычаям я буду брошен в подземную темницу на хлеб и воду до тех пор, пока мои друзья не внесут за меня выкуп или пока я не сгнию. Я знал, что последнее более вероятно, но задумываться было некогда, каждая минута была дорога. Далее паж сообщил, что в настоящее время кончается обед в большой зале. Когда все достаточно опьянеют и развеселятся, сэр Кей прикажет привести меня, чтобы представить королю Артуру и великолепным рыцарям, сидящим за круглым столом. Затем сэр Кей будет рассказывать о том, как он захватил меня в плен, и, вероятно, будет преувеличивать и искажать факты. Но, конечно, будет и неприлично, и небезопасно с моей стороны поправлять его. А после представления меня все-таки отправят в подземелье. Но Кларенс обещал найти возможность пробраться ко мне, утешить меня и постараться дать знать моим друзьям. Дать знать моим друзьям. Я поблагодарил его. Что же еще оставалось мне делать? В это время пришел слуга и позвал меня в залу. Кларенс привел меня, поставил в стороне и сам сел тут же. Прелюбопытное и интересное это было зрелище. Помещение было громадное, с голыми стенами и полное самых удивительных контрастов. Оно было величественно по размерам, так что флаги, висевшие на балках и перекладинах сводчатого потолка, терялись в высоте и полумраке. Со всех сторон вверху были сделаны каменные галереи. На одних помещались музыканты, на других — женщины в ярких нарядах самых кричащих цветов. Пол был выложен толстыми каменными плитами, белыми и черными, стертыми от времени и употребления, и требующими починки. Что касается украшений, то, строго говоря, их не было, хотя на стенах висели громадные ковры, которые, вероятно, считались произведениями искусства. На них были изображены битвы, причем лошади весьма смахивали на пряничных или на тех, что вырезают дети из бумаги. Вооружение воинов изображалось в виде белых пятен, так что люди больше походили на бисквитные пирожные. Очаг в зале был настолько огромен, что в нем можно было сражаться. Его выступающий навес и бока из каменных столбов напоминали вход в кафедральный собор. Вдоль стен стояли воины в нагрудниках и касках с единственным оружием — алебардами на плечах, неподвижные, как статуи, и очень похожие на них. Посреди этого своеобразного четырехугольника со сводами помещался дубовый стол, который и назывался круглым столом. Он был велик, как арена в цирке. Вокруг него сидели люди, одетые в такие пестрые и блестящие костюмы, что рябило в глазах. Все они были в шляпах с перьями, которые снимали только тогда, когда их обладатели начинали разговаривать с королем. Большинство из них пило из цельных рогов, но некоторые еще доедали хлеб или догладывали кости от жаркого. Собак здесь было столько, что приходилось приблизительно по две на каждого человека. Они сидели и ждали бросаемых им костей, за которыми кидались все сразу. Конечно, поднималась драка, сопровождаемая лаем, рычанием и вообще таким шумом, что не было возможности продолжать разговор. Но никто не выражал ни малейшего неудовольствия. Наоборот, присутствующие переставали разговаривать и с необычайным интересом следили за дракой собак. Все поднимались с мест, чтобы лучше видеть. Дамы и музыканты перевешивались для этой же цели через балюстрады. По временам раздавались крики ликования и одобрения. Наконец, одержавшая верх собака с комфортом располагалась на полу и, все еще ворча, грызла отвоеванную кость и вместе с ней пол, что делали и другие, получившие кости раньше. За столом же возобновлялась прерванная беседа. В общем, разговор и обращение этих людей были любезны и деликатны. Я заметил, что они внимательно и серьезно слушали говоривших, конечно, в промежутках между драками собак. Но, к сожалению, у них была одинаковая участь с детьми. Они лгали с удивительным мастерством и удивительной неловкостью. И с большой охотой слушали чужую ложь и вполне верили ей. Было бы несправедливо назвать их жестокими или кровожадными, и вместе с тем они рассказывали о невероятно кровавых поступках и страданиях с таким неподдельным удовольствием, что я даже забывал содрогаться. Я здесь не был единственным пленником. Кроме меня было еще больше 20 человек. Несчастные. Многие из них были страшно искалечены, изрублены, изранены. На их волосах, лицах и платье всюду виднелись черные пятна запекшейся крови. Они, конечно, испытывали ужасные физические страдания, без сомнения, были страшно утомлены, голодны и хотели пить. И никто не чувствовал к ним сожаления. Никто не заботился о них. Никто не подумал обмыть их раны и дать им хоть какое-нибудь облегчение. При этом не слышно было от них ни единой жалобы, ни единого стона. Не было заметно никаких признаков страдания. Невольная жестокая мысль напрашивалась и мне. «Ага, канальи, вы поступали так же с вашими пленниками, и теперь пришел ваш черед. Вы не можете ожидать лучшего обращения. Но вся ваша философская твердость и стойкость не есть следствие умственной и душевной силы. Она не что иное, как твердость и невосприимчивость животных. Вы — белые индейцы,